внештатный сотрудник ФБР, он у меня спросил, это те комары, которые могут туда залететь, облучиться, потом вылететь и кого-то укусить. И в результате реактор останавливается. К теме Чернобыля.
А почему там так произошло? Вот здесь,
объясняю. Глобальная атомная война – это очень неплохой заработок. Ведь почему ядерный реактор исключительно опасен? Это икона. И через 2 секунды реактор взорвался.
Всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И в гостях у нас Федорович Евгений Данилович. Добрый день еще раз.
Здравствуйте, Сергей.
Прошлое наше интервью вызвало большой интерес, и мы хотели бы продолжить дальше. И сегодня у нас будет больше технических каких-то интересных деталей, насколько я понимаю. Ну и продолжим автобиографическую чуть-чуть часть.
Да, применительно к техническим научную проблему.
Да, собственно говоря, я предлагаю, наверное, сначала обсудить ряд комментариев, которые у нас были.
Хорошо. И я тоже как раз имел такое намерение.
Угу.
Я познакомился с некоторыми комментариями и должен, конечно, тоже их прокомментировать со своей стороны, то есть считая нужным. Прежде всего, я хочу выразить благодарность тем комментаторам, которые сказали о том, что материал и то, что я говорил, было для них интересным и было для них полезным. В отношении полезности я и не сомневался, потому что, мне кажется, для любого человека, тем более для молодого, для учащегося человека, расширять круг своих познаний всегда полезно. В этом отношении я не сомневался. А вот в смысле интереса у меня действительно были большие сомнения, насколько это все интересно будет. Поскольку это все-таки для кого-то интересно, то я прихожу к выводу, что я не напрасно тратил время для подготовки к этим интервью.
Ну вот я тут добавлю, потому что каждый человек, да, который вот приходит общаться вот на научные какие-то темы, первый его вопрос – это «А кто будет смотреть? Кому интересно там, не знаю, там про квантовую механику?
Вот именно.
Кому интересно про микроволновую электронику, да, или там еще какие-либо темы?» Но оказывается, что на самом деле достаточно большое количество зрителей это интересует. Поэтому я думаю, что мы можем более оптимистично
смотреть. Тем более такая вещь, как атомная энергетика, которая интересует людей, в частности, потому что она опасная. Да. Она действительно опасна.
И не так далеко от нас находится.
Ну, во всяком случае, один из крупнейших объектов, причем он еще расширяется. Недавно на Ленинградской атомной станции, это находило большое освещение в телевидении, вошел в строй новый энергоблок с реактором нового, более безопасного типа, чем те, которые там есть. Реактор называется водоводяной энергетический. Водоводяной – это означает, что и теплоноситель, который охлаждает реактор, и замедлитель, который замедляет нейтроны, а именно медленные нейтроны должны быть использованы, вот, это вода. Так вот, мне недавно сообщил мой коллега и давнишний товарищ по работе, заместитель главного инженера Ленинградской атомной электростанции Ананьев Александр Николаевич, с ним тоже было бы всегда интересно, конечно, организовать какие-то встречи.
Ну, если он согласится,
да, к нам мы прийти, с ним поговорим на эту тему. Я с ним часто общаюсь. Угу. Он сказал, что уже вышли на уровень 75% мощности.
Ого.
И это очень хорошо, потому что пуск был недавно. Это не значит, что нужно торопиться с пуском, но опробовать желательно на разных уровнях мощности.
Но всегда все новое вызывает ощущение опаски, потому что оно новое, даже несмотря
совершенно
на то, что оно пропагандируется
совершенно
как
верно,
более безопасное.
Сергей, но хорошо это или плохо, мы сейчас тиражируем старые проекты. Наш проект, он, конечно, улучшенный, он более безопасный. Там, как говорят некоторые, навешаны новые системы безопасности, что, конечно, удорожает установку. Вот. И, конечно, он в этом смысле очень и очень проверенный. Реакторы водоводяного типа, используется во всем мире в количестве, по крайней мере, нескольких сотен штук на атомных станциях, плюс к этому на атомных подводных лодках. И еще ни разу там не было взрыва реактора или вот такого разрушения, подобного Чернобылю. Да. Тьфу-тьфу. Вот именно. Тьфу-тьфу. Ну, собственно, там вот эта безопасность заложена, естественно, самим процессом, потому что там, в отличие от канальных реакторов, которые раньше использовались на Ленинградской атомной станции, в первую, называется ЛАЭС-1, 4 энергоблока, об этом у нас будет более подробный разговор далее. Поэтому очень приятно, что людям это интересно, и я считаю, что это естественно. Второй комментарий, который я хотел дать, комментарий, это я хочу извиниться перед тем человеком, который обиделся за Сибирь. Дело в том, что действительно я выступал неудачно, да и мы с вами тоже сказали, что ладно, давайте увезем в Сибирь, пусть им будет плохо.
Да, главное, чтобы подальше от Ленинграда.
Да, такой чисто эгоистический подход. На самом деле дело совсем обстоит не так. На самом деле дело обстоит как раз даже очень и очень хорошо. Во-первых, никто не собирается захоранивать отходы в населенной местности. Это точно. Или даже поблизости от населенной местности. Речь идет, во-первых, об удаленных районах, от какого-либо-то населения. Это раз. И второе, речь идет о подземном захоронении, которое во всем мире освоено отходов и отработавшего топлива, которое тоже есть отход, как я объяснял на прошлом интервью, очень успешно. Например, Швеция и Финляндия, которые имеют устойчивые скальные породы, очень успешно и уже очень давно отработавшее топливо никуда не вывозят, а захоранивают вот под землей на довольно приличной глубине, там несколько сотен метров, по-моему, и это получается. Также мы собираемся поступать, и иногда и поступаем, наверное, потому что я знаю, что это пока еще только осваивается системы, связанные с выводом из эксплуатации атомных станций. Мы ведь из эксплуатации атомных станций только начинаем выводить. Они уже только начинают сейчас отрабатывать свой срок. И вот вам пример. Когда на Ленинградской станции будет остановлена, то нужно будет решать, и сейчас мы этот вопрос обсуждаем, у нас есть рабочая группа экспертов, куда я вхожу, что делать с облучённым графитом. Значит, графит – это замедлитель нейтронов. Я назову цифру очень внушительную – 1400 тонн. В этом реакторе 1400 тонн в активной зоне графита. Графит этот очень и очень опасен. Он содержит радиоактивный изотоп углерода С14 с периодом полураспада 5730 лет. Поэтому ничего не остается, если мы не хотим оставить его на месте, а это не надо делать, действительно, рядом с Петербургом, как его увезти в безопасное место. И сейчас мы начинаем разрабатывать контейнеры для загрузки этих графитовых, в виде кирпичей, для загрузки этих кирпичей, для их перевозки и отправки их, ну, снова употреблю слово, Сибирь. Но конкретно, например, я знаю, это мне недавно как раз сказал тоже Александр Николаевич, что обсуждается в Москве вопрос о том, чтобы использовать заброшенные шахты или, ну, в общем, бывшие шахты угольного бассейна Канск-Качинска на большой глубине. Это совершенно безопасно. Поэтому я еще раз, значит, вот извиняюсь за, может быть, неудачное изложение этого вопроса, но могу заверить с полной уверенностью, обоснованной не только моими взглядами, но и опытом даже и других стран, как вот мы видим по Швеции, что здесь будет все хорошо.
А вот вопрос в продолжении сразу. Вот тут несколько лет назад была шумиха, и все протестовали против того, что европейские атомные станции с европейских станций везут отработанный материал, захоранивают у нас. Как вы к этому относитесь и как можете прокомментировать? Хорошо, это плохо.
Я отношусь так, как это любопытный вопрос очень. Как относилась наша Государственная Дума, которая некоторое время тому назад, или, например, это было лет 10 назад, приняла закон, разрешающий это делать. После этого начался, конечно, большие возражения, потому что очень многие, прежде всего зеленые, а также и вообще население, стали говорить о том, что нельзя превращать Россию в склад этой грязи радиоактивной.
Ну, радиоактивного
тогда
мусора, получается.
Дума организовала комиссию во главе с известным всем человеком Жарисом Ивановичем Алферовым. И я, честно говоря, не знаю, к какому заключению пришла эта комиссия, но это не производится. Единственное, мы принимаем то топливо, которое мы обязаны были принимать, когда у нас было единое государство, Советский Союз. Вот. И то я не знаю подробно, но это может касаться украинских атомных станций. Хотя мне кажется, что пока еще ничего мы не принимали. Просто я не очень осведомлен по этому вопросу. Мне кажется, что пока что все это хранится в водных бассейнах на территории самих станций, так же, как это сейчас делается, например, в Америке. Что касается моего личного отношения, то я считаю, ничего страшного в этом нет. Если вы организуете хорошее хранение, оно безопасно. То есть, если вы его храните сначала в воде, отработавшее топливо, когда оно горячее, потом в воздушном охлаждении воздуха. Такое хранилище, оно называется ХОТ-2, оно сейчас уже запущено, по-моему, тоже там же в районе Железногорска. И там имеется такое большое здание. В этом здании, как колбаса, развешаны эти сборки. Воздух проходит через них и нагревает, и выходит. Единственная опасность, и то я не знаю, насколько она сильная, это те комары, которые могут туда залететь, облучиться, потом вылететь и кого-то укусить. Угу. Думаю, что и эта проблема решается путем фильтрации воздуха. Угу. Вот. И там это хранилище очень большое, более чем на 30 тысяч тонн топлива, это довольно большая цифра, и оно предназначено для хранения отработавшего топлива наших атомных станций. Что касается моего личного отношения, можно ли принимать из других стран, то я считаю, что можно, потому что, во-первых, я повторяю, при правильном хранении это безопасно, а во-вторых, потому что это очень неплохой заработок. Собственно, с этой целью и предполагалось, тем более это законы обсуждались в те времена, когда совсем было плохо с финансами, и предполагалось заработать на этом хранении. Но пока что, по-моему, ничего мы не принимаем. Ну, наверное, вопрос будет обсуждаться и дальше. Во всяком случае, Россия уникальная страна в том смысле, что она имеет огромные территории и огромные необитаемые территории. Ну, представьте себе, кстати, не только это мое мнение, это мнение многих специалистов, что где-то на севере Сибири будет выстроено подземное хранилище, в котором будет храниться отработавшее топливо. Вот. Это, как говорится, нормально. Ну, вот это вот то, что касается темы Сибири, правильно? Теперь, если мы можем перейти к продолжению наших разговоров прошлых, то я могу напомнить тем, кто смотрел, или сказать тем, кто не смотрел предыдущее интервью, что оно закончилось эпизодом с моего пребывания в Соединенных Штатах во время стажировки.
Да, очень интересно.
Эпизод очень интересный, очень. Этот эпизод затянулся на 40 лет, как вы сейчас услышите, но он очень интересный. Значит, это я уже говорил, что мой коллега, ну, так сказать, неправильно сказать, спутник по путешествию, так скажем, коммивояжёр, с которым мы вместе ездили по штатам. Я подозреваю, и даже я уверен, что это внештатный сотрудник ФБР, он у меня спросил, что я знаю о сплаве свинец-висмут. На что я, как хорошо подготовленный, значит, стажёр, сказал, что ничего не знаю. Хотя на самом деле у нас в лаборатории были и существовали длительное время экспериментальные установки для изучения этого теплоносителя. Сплав свинцевого висмута плавится при температуре 125 градусов, имеет высокую теплопроводность и очень удобен для охлаждения атомных реакторов. Сейчас уже это поняли не только у нас. У нас это впервые предложил Александр Ильич Липунский из физико-энергетического института и его коллеги, которые вместе с ним работали, применить для охлаждения реактора атомной подводной лодки. Поскольку у вас этот сплав теплопроводный, у вас получается компактный реактор, у вас получается маленькая лодка. А раз маленькая лодка, она имеет маленькое сопротивление движению к воде с большой скоростью. И эта лодка, проект называется 705 и 705А, их было изготовлено несколько штук, она имеет рекорд плавания мировой подводного хода больше 80 км в час под водой за счет вот этой огромной мощности и компактности, удельной мощности и компактности. Я сказал, я ничего не знаю. Я, конечно, поудивлялся, чего он меня спрашивает. И после этого, значит, мы с ним продолжали разговаривать совершенно на другие темы.
Но у вас вот этот вопрос-то, как бы, как сказать, не заставил немножечко как-то зажаться, напрячься?
Я удивился, но ничего не понял, почему он меня спрашивает. Думал, что просто выясняет мою, так сказать, осведомленность в вопросах. В общем, я не понял, почему. Прошло 30 или 40 лет. Это уже было, по-моему, в этом столетии. Появились публикации об авариях на нашем атомном подводном флоте. Эти книги, в частности, некий плавающий на этой лодке моряк по фамилии Баранов, не помню его имя, отчество, который живет в Сосновом Бору, написал об эксплуатации этих самых лодок, поскольку он на них плавает. Эти лодки были автоматизированы, что очень тоже большое их достоинство. От кнопки пускался, вот, от кнопки пускалась вся установка силовая. Вот, и они были предназначены как истребители вражеских подводных лодок. Сейчас доктрина у нас другая военная, сейчас мы строим ракетоносцы, а эти лодки перестали строить и эксплуатировать. Тем более эксплуатация довольно сложная по причинам, которые долго трудно рассказывать, но в частности по причине того, что это очень важная причина, что сплав окисляется, и от окислов нужно избавляться. И вот читаю я в этой литературе о том, что в то самое число, это было, по-моему, 24 мая, можно уточнить по интернету или как-то, мая 1968 года, случилась авария на нашей подводной лодке. Авария очень серьезная. Значит, из-за закупки окислов на вход в реактор перегрелась, расплавилась, вытекла. А поскольку висмут облучённый превращается в полоний-210, полоний-210 – это вещество, которое, наверное, слышали даже не специалисты, ибо им отравили Литвиненко в свое время в Лондоне. Вот. И люди пострадали. Я уж не знаю, не помню, какие там пострадания. Пострадавшие, конечно, были очень серьезно. Какой вывод из этого делаю? Что в тот же самый день, когда случилась авария, или, может быть, на следующий, где-то в американской глубинке, где мы находились, это было в районе штата Пенсильвания, стало известно об этой аварии. То есть, ну, я не думаю, что очень хитрое дело следить за подводными лодками, особенно когда появляется активность. Она же всплывает для ликвидации аварии, наверное, и самолетами это было сделано. То есть я хочу сказать, что, значит, разведка, по-видимому, тоже была у американцев, ну, в данном случае, по-видимому, с самолетов поставлена неплохо. Вот такой интересный эпизод из моей жизни.
Ну, то есть, это неожиданно. Он поинтересовался про этот сплав?
Да, он, зная о том, произошла авария,
решил поинтересоваться.
Да, решил поинтересоваться, что я могу сказать, вот, почему и как. И, наверное, действительно, я думаю, поскольку полоний – это такая гадость, которая распространяется везде, по-видимому, он как-то попал в атмосферу, или вместе с парами воды, он очень хорошо растворяется в воде или в воду, и по активности они это дело зарегистрировали. Скорее всего, подробности я не знаю, конечно, но знаю то, что… К чему я это еще говорю? Не просто потому, что рассказать интересный эпизод из моей жизни, а потому, чтобы почувствовали нынешнее поколение, каким жестоким было противостояние. Понимаете, была Вьетнамская война, и были серьезнейшие проблемы в международных отношениях. Слава богу, что Хрущев объявил политику мирного существования. Слава богу, что Брежнев ее продолжал. Слава богу. Но были моменты, мы еще дальше будем говорить о тех личностях, тех крупных людях, которые сыграли большую роль и в атомной энергетике, в ее развитии, и в частности, и в моих работах, и в моей деятельности. Я буду говорить об академике Анатолии Петровиче Александрове. Анатолий Петрович Александров, между прочим, он был, как говорится, отец атомного подводного флота. И он в период 50-х годов, может быть, покажем его?
Да, я думаю, что можно показать эту фотографию. У нас специальное приспособление для того, чтобы показывать фотографии.
Да. Я надеюсь, зритель видит его.
Да.
Это Анатолий Петрович Александров в парадной форме, трижды Герой социалистического труда. У него было, по-моему, 9 орденов Ленина. В общем, выдающийся человек. Приходилось мне с ним общаться, хоть и, может быть, немного, но очень это памятное общение. Потом немножко об этом еще расскажу. Так вот, это было, когда американцев уже была атомная бомба, а у нас не было. В то время американцы настроили вокруг нас 80 военных баз. Причем с каждой из этой базы они могли достать нашу территорию. А мы не могли достать нашу территорию. У нас либо было мало зарядов, или вообще их сначала не было, потому что мы на 4 года позже взорвали атомную бомбу. Либо у нас не было ракет. И Анатолий Петрович, как человек, который все это прекрасно знал, он спать не мог, понимаете? Спать не мог. Его дома спрашивали, что с тобой? Он говорит, я очень боюсь, что американцы поддадутся соблазну покончить с коммунизмом раз навсегда. Потому что вокруг 80 баз, потому что есть атомное оружие, а ответить мы не можем, потому что у нас нет таких ракет, а в то время еще только создавались вот эти межконтинентальные баллистические. И это очень страшная угроза. Потом, благодаря деятельности и того же Александрова, и того же Курчатова, и их последователей, мы, конечно, получили, как вы знаете, паритет в этой области, и этим самым избежали войны. Но вот был такой период, это очень важно знать каждому человеку, когда мы были не просто на грани атомной войны, но очень и очень близко. Тем более были такие ситуации, как известный Карибский кризис, там в 60-м или как в 62-м году и так далее.
Ну, вот, а если эту тему вот чуть-чуть развить вот вопросом, да. А если бы американцы действительно тогда решили бы атаковать Советский Союз, это бы действительно бы имело последствия для всего земного шара, или это было бы локально?
Конечно, как я думаю, это тоже их удержало, потому что глобальная атомная война, а даже если бы только они бросили атомные бомбы, она приводит к распространению радиации по всему миру. И поэтому, хотя больше всего пострадала бы, конечно, Европа и Азия, как континенты, граничащие с Советским Союзом, но что-то бы досталось и им. Поэтому, я думаю, это, конечно, их останавливало. Ну вот известно, например, что когда был взрыв на Новой Земле нашей водородной бомбы, самый крупный взрыв, кстати, во времена во всех испытаний, то наше правительство сказало, нет, всего хватит, потому что и по согласованию с американцами приняли соглашение о запрещении взрывов, о запрещении испытаний, потому что у нас в результате радиоактивного облака поднялось кверху, а потом распространилось по всему миру. То есть вот этот вот, если можно так выразиться, эксперимент привел к пониманию того, что глобальная атомная война самоубийственна. Поэтому я думаю, что и сейчас она невозможна. Хотя, конечно, какой-нибудь сумасшедший может где-то нажать какую-то кнопку. Ну, сейчас предусмотрены, конечно, многие меры блокировки этого. Ну, в общем, тревога такая, конечно, существует. Вот это вот почему я вспомнил этот эпизод о том, что противопостояние было, как вы как раз когда задавали мне вопрос в прошлый раз, вы там говорили, что оно было очень жестким. Когда я вернулся из... Я могу продолжить, да?
Конечно.
Когда я вернулся из стажировки, это как раз был 68-й год, то уже у нас, до моей стажировки, это примерно в начале 60-х годов, были развернуты работы по так называемой космической атомной энергетике. Значит, в 60-м году случилось трагическое событие. Умер Курчатов Игорь Васильевич. Это было очень печально, в частности, и не только потому, что мы потеряли выдающегося человека, но еще и потому, что приостановилось развитие атомной энергетики. Когда в это время строились наши первые промышленные станции, в частности, Нововоронежская атомная станция, то выяснилось в процессе стройки, что это очень дорого, сложно, и стройку остановили. Тогда Курчатов бросил все дела, он в те времена занимался термоядерной энергетикой, больше уже интересовался, поехал в Центральный комитет партии, поехал в правительство, добился совещания, на котором выступил и сказал: «Да, сейчас еще долго атомная энергетика будет дорогим удовольствием, но она необходимо, иначе страна будет без энергетического будущего». Он был, конечно, прав, и стройку продолжили. В 64-м году была пущена Нововоронежская станция и Белоярская атомная станция. Нововоронежская станция с водоводяным реактором, о сущности которой я уже говорил, а Белоярская станция с канальным уран-графитовым реактором, немножко похожим на тот, который у нас существует на Ленинградской станции, но за исключением того, что там были еще, если на Ленинградской станции вырабатывают так называемый насыщенный пар или пароводяную смесь, то есть смесь воды и пара при кипении, то там были еще так называемые перегревательные каналы, когда после того, как пар получался, он направлялся в другие каналы, получал более высокую температуру. После этого наступил то, что называется застой, и наш отдел атомной энергетики остался, можно сказать, без заказов. Это было ужасно, потому что у нас были мощные лаборатории, у нас было 250 человек народу, у нас были квалифицированные кадры, и тогда наш заведующий отделом Андреев Павел Алексеевич нашел блестящий выход из этого положения. Он собрал команду специалистов, туда входил тоже я, команду специалистов, которые занимались, в частности, жидкими металлами, вот тем же свинцом, висмутом, ртутью, натрием, натрием, калием. Это все металлы, которые, в принципе, могут быть применены для охлаждения атомных реакторов. Он собрал эту команду, мы поехали в Москву. Мы поехали в Москву, посетили все ведущие КБ ракетной области. Мы были в КБ Королёва, были в КБ Челомея, были в КБ Бондарюка, КБ Севрука. И после этого мы получили заказы на разработку оборудования для космических установок. Для чего нужны космические установки? Они нужны, во-первых, для получения электроэнергии питания приборов. В этом случае они маломощные, они имеют мощность там всего лишь несколько киловатт, там, ну, до 30 киловатт. А нужны, например, для лунной станции, так, или для еще для какой-нибудь. А нужны еще и более мощные установки. Это для полетов, для уже привода двигателей ракетных, электроядерных и других. То есть для выработки большой электрической мощности. Один из видов этой установки – это паротурбинная установка. Паротурбинная установка – это как раз профиль центрального котлотурбинного института, где я работал и сейчас еще работаю. И это установка, которая обязательно должна работать при высокой температуре. Сходу может быть трудно соображать, для чего нужна высокая температура, но если немножко подумать, то можно сообразить, почему. Потому что в космосе нет воздуха, охлаждать воздухом нельзя. Остается один способ отвода теплоты, а никакая энергетическая установка не может работать без сброса теплоты – это лучеиспускание. А лучеиспускание пропорционально интенсивности лучистого потока четвертой степени температуры поверхности. Поэтому нам обязательно нужно иметь температуру излучателя для сброса в космос не меньше, чем 700 градусов. А это значит, нам нужно запускать туда горячие теплоносители. Вот отсюда идут жидкие металлы и их пары. Значит, мы делали два типа установок. Одна на парах калия – это парогенераторы, конденсаторы, излучатели и турбины паров калия, а другая – на ртути. Конечно, это было очень печально в том смысле, я имею в виду ртуть, потому что мы имели случай ртутного отравления. Это, конечно, на совести наших руководителей, потому что, в принципе, наверное, если заниматься ртутью, то нужно заниматься это, наверное, в каких-то более приспособленных помещениях, хотя ртутное отравление характерно для всех производств, где есть ртуть. Вот. Но зато мы имели, конечно, довольно большие научные достижения. То есть мы сумели за счет интенсификации теплообмена, потому что ртуть, она же не смачивает. Вы знаете, что если вы вылиете ртуть, что вам, в общем, даже не советую делать, на любую поверхность она собирается в шарики. Это потому что она не смачивает поверхность, а силами когезии, так называемыми, скапливаются вот в эти кругленькие шарики. Поэтому, когда вы начинаете ее кипятить, она опять не смачивает, образуется пленка пара между ртутью жидкой и поверхностью, она плохо проводит теплоту, и в результате вы никак не можете ее получить, этот пар, какой бы вы поверхность ни развивали. Мы благодаря талантам наших изобретателей, я прежде всего имею в виду нашего, к сожалению, сейчас уже покойного изобретателя Павла Михайловича Парамонова, вот, и благодаря таланту наших экспериментаторов, которые работали в наших лабораториях, мы сумели и создать, и спроектировать, и испытать успешно парогенераторы, в которых мы создавали закрутку. Значит, если вы берете формулу для расчета центробежного ускорения АС, да? Это центробежное ускорение. Угу. Вы представляете, у вас, когда вы закручиваете, у вас возникает две противодействующие силы – центробежная и центростремительная. Центростремительная от центра уравновешивается на центробежную, которая действует в данном случае от стенки вашего канала на эту жидкость. Это скорость тангенциального вращения, а это радиус вращения. Если вы подставите в эту формулу скорость 10 метров в секунду, это вполне можно, и радиус 1 сантиметр, это трубка, то вы получите величину, равная 1000 метров, как любое ускорение, метров в секунду за секунду. Если мы сами вспомним, надеюсь, что многие помнят школьный курс, угу, что ускорение силы тяжести – это около 10 метров на секунду за секунду, то это значит, что, значит, нет, тут даже, это я неправильно посчитал, здесь даже получается 10 тысяч. В общем, в 1000 раз больше.
Даже 10 тысяч.
В 1000 раз. Вот возьмите вы сейчас руку и прижмите ее к столу с интенсивностью в 100 раз больше. Будет больно. Поэтому в этом парогенераторе, когда мы прижимаем каплю ртути к поверхности, возникает так называемый контактный режим кипения, Вот. И сопротивления этой паровой пленки нету, и в результате мы имеем эффективные конструкции. Я должен вспомнить добрым словом известного очень конструктора авиационной техники Люлька Архипа Михайловича. Он когда-то до войны работал в ЦКТИ. В 1938 году он исчез из ЦКТИ и оказался в Москве. Он организовал там КБ. Это было очень и очень мудро, потому что нужно было создавать реактивную авиацию. Вот, он создал там КБ. Сначала они изучали конструкции иностранные ракетных двигателей авиационных, потом стали создавать свои. И вот когда была космическая вот эта эпопея у нас, в частности, в данном, я имею в виду наш институт, то было поручено правительством создать ему вот такую установку на ртути. Я был поражен. Да, мы делали проекты, они изготавливали эти аппараты. Конденсаторы, испарители, излучатели, как это все было ювелирно сделано. И мне объяснили знающие люди, что культура производства авиационной техники – это самая высокая в стране, гораздо выше, чем, например, в ракетной технике, которую они называли, они называли их презрительно артиллеристы. Артиллеристы, там у них все это так приблизительно, а у нас все очень точно, потому что мы должны экономить каждый грамм веса. Вот это почему я вспомнил об этих работах. Потому что тогда мы имели достижения очень реальные. Я в этом убедился, когда был на стажировке в Америке. У нас работы по кипению калия, по конденсации калия шли как закрытые, а у них как открытые. В той же лаборатории, где я проходил стажировку, они тоже кипятили натрий, калий. И я убедился в том, и литературу смотрел, и отчеты американских фирм. Я вам должен сказать, что мы многие достижения у нас были первыми. Вот в частности, мы первыми, благодаря таланту нашего и профессионализму нашего исследователя Кудрявцева Игоря Сергеевича, мы получили перегрев калиевого пара в парогенераторе, обогреваемом натрием. Чтобы понять, насколько это сложно, я вам должен сказать, что калий кипит при температуре около 800 градусов, а нержавеющая сталь, из которой были сделаны парогенераторы, размягчается, размягчается при этих температурах, становится похожа на пластилин. Тем не менее, он умел так организовать дело, что ну, за счет кратковременности эксперимента, за счет значит, всяких других ухищрений, что он сумел вот, организовать этот процесс. Ну и были ряд других достижений в этой области. Почему еще важно современному человеку знать об этом? Потому что у нас существуют амбициозные программы, и это очень хорошо. В частности, достижение Марса. Ну, а попасть, ну и на Луне мы хотим побывать тоже, вслед за американцами. Хотя, между прочим, вы, наверное, слышали, Сергей, что некоторые считают, что американцы не было на Луне.
Ну да, здесь такая двойственная, да. Кто-то говорит, что это просто умелая постановка.
Умелая работа телевидения.
Умелая работа телевидения. Ну, бог его знает.
Нет, ну слушайте. Конечно, были, но не будем на эту тему обсуждать, это мы тут, я тут не специалист, но я могу сказать, что без атомной энергии никуда не долетишь, потому что атомная энергия – это единственный вид способ энергии, для которого нужно малое количество топлива на длительное время. Угу. Поэтому только с помощью атомной энергии вы можете, во-первых, туда долететь, во-вторых, там жить. Угу. Вот. Потому что я не думаю, что на Луне марсиане с восторгом нас встретили. Во-первых, потому что там их просто, я, скорее всего, нету, этих марсиан. Поэтому, чтобы там устроиться, тоже нужно много электричества и так далее, тепла и так далее. Вот. Поэтому эти результаты этих работ, несмотря на то, что они выполнены давно, это 60-е, 70-е годы, не устарели и могут быть использованы при разработке энергетических систем для будущих космических полетов. Ну, хотя там рассматриваются и другие варианты, конечно, снабжения энергии, но все-таки паротурбинный цикл обеспечивает наибольшую мощность единичную. Потому что, сами понимаете, все солнечные панели – это хорошо, но они имеют маленькую мощность. Вот. Ну вот тогда же, когда мы занимались космической энергетикой, ну и позже, мы, конечно, познакомились с этими, с людьми, которые были выдающимися в этой области. Я хотел бы о них сказать. Значит, в это время начали проектироваться атомные станции. Ленинградская атомная станция начала проектироваться примерно в 1965-66 году, а опущена в 1973 году. На Ленинградской атомной электростанции в течение длительного времени, сначала 1972 года в должности главного инженера, а затем в должности директора, работал Анатолий Павлович Иперин. Это личность легендарная, я попробую это обосновать различными положениями. Значит, вот я помещаю его портрет. Правильно, да? Угу. Вот, это Анатолий Павлович Иперин. Это уже в те годы, когда он был научным руководителем школы, филиала Политехнического университета в Сосновом Бору. А до этого мы с ним, значит, познакомились в 1972 году. Тут разрешите мне перейти к теме Чернобыля.
Да, да? Давайте, очень интересно.
Да. Мне кажется, я даже убежден, что не только любой инженер, но любой человек должен иметь объективную, правдивую информацию о том, что там случилось. Это не так просто. Кому хочется признать себя виновным в гибели людей? Даже вот такой выдающийся человек, как Александр Петрович Александров, только на склоне своих лет в разговоре с заместителем министра атомной энергии Рябьевым сказал: «Я очень жалею, что я не сумел уговорить главного конструктора реактора, академика Долежали, ликвидировать те недостатки, которые имел реактор». Постоянно идут споры. То есть никто не сомневается в том, что причин и человеческий фактор, и в данном случае ошибки персонала или неправильное действие персонала, вот, и недостатки конструкции реактора. Но некоторые говорят, что недостатки конструкции несущественны, а главные – ошибки персонала. Вот таким же был и Анатолий Петрович, так он говорил. Так же, между прочим, как и Александр, так же, как Анатолий Павлович Иперин. А некоторые, вот, например, я, считаем, что на первое место нужно поставить недостатки конструкции. Я это попробую несколько подробнее сказать.
Ну, то есть суть заключается в том, что персонал должен, даже если он делает ошибку, то конструкции должны быть такими, чтобы нивелировать даже это. Проектирование должно быть таким, Сергей, чтобы нивелировать даже минимальные какие-то ошибки.
Вот вы никогда не были генеральным секретарем ЦК КПСС.
Бог миловал, да.
Да. А Горбачев был? Так вот представьте себе, что когда Горбачеву сказали те же самые слова, он, тем не менее, не поверил. И наказал. Я понимаю, почему он это сделал. Наказал эксплуатационный персонал, но не конструктор. Потому что если наказать конструктор, то значит надо закрывать все атомные станции. Потому что они все спроектированы неправильно, правильно? Лучше временно закрывать, пока не будет передел. Это же не было сделано. Вот. То есть политика тут сыграла роль нехорошую. А то, что те слова, которые вы сейчас произнесли, принадлежали другому человеку. Значит, во-первых, я рекомендую всем слушателям посмотреть и прочитать два первоисточника. Первый – это книга, она называется «Академик Анатолий Петрович Александров. Прямая речь». Книга написана его сыном. «Прямая речь» – это значит, что там очень много записей, бесед с Анатолием Петровичем. Вот. И там вот эти слова и приведены о том, что он жалеет, что так он не сумел это сделать. Вот. Значит, это первая книга. А второй источник литературы – это журнал «Новый мир», по-моему, 90-й год, и номер я сейчас не помню, где есть статья под названием «Чернобыльская трагедия», написанная другой замечательной личностью. Это Геннадий Александрович Шашарин. Он был во время Чернобыля заместителем министра энергетики, ответственным за атомную энергетику. Его тоже обвинили, там, по-моему, исключили, он сняли с работы, там всячески, значит, тоже его наказали. А до этого, а я-то с ним познакомился, когда он был главным инженером Белоярской атомной электростанции, поэтому я его знаю. Это наиболее, пожалуй, во-первых, объективное описание того, что было в Чернобыле, вот у Шашарина. А во-вторых, профессиональное, поскольку он сам эксплуатационник атомных станций. После Белоярской он работал на финской станции, пускал, а во время Чернобыля он был вот заместителем министра и входил в комиссию, был председателем комиссии по разбору причин аварии. Так вот, ему принадлежат эти же слова, что вам, а именно, что атомный реактор должен быть спроектирован таким образом и создан, чтобы никакие неправильные действия персонала не могли привести к его взрыву. И правильно, конечно. Это совершенно правильная мысль. Почему я должен сейчас поговорить о Эпирине? Он в буквальном смысле слова был и останется в истории. К сожалению, он умер не так давно, спасителем Ленинграда от Чернобыля. Потому что реактор был такой же, и действия персонала могли быть точно такими же. Но они не могли быть такими же. Во-первых, потому что он никогда не допускал никаких нарушений. А если кто-то допускал нарушения, он жестоко пресекал и наказывал. А во-вторых, потому что он обладал то, что называется культурой безопасности. Для вас это, наверное, по высокой степени культуры безопасности. Наверное, для вас это новый термин, да, Сережа?
Высокая степень культуры безопасности.
Значит, после Чернобыля появился некий американский ученый, фамилию которого я забыл. Значит, он ввёл это понятие. Что такое культура безопасности? Культура безопасности – это воспитание у всех, кто имеет отношение к безопасному объекту, не только умение, но и потребность работать безопасно, психологическую. Ну, например, очень важно, чтобы он не растерялся в критическую минуту.
Угу.
Верно? Угу. Очень важно, чтобы он действовал правильно в критическую минуту. И самое главное – безопасно. Так вот, таким был Анатолий Павлович. И сейчас мы это покажем с помощью некоторых формул. Прошу прощения.
Угу.
За такие техницизмы. Пугаться не надо, потому что далеко не все эти формулы я буду использовать. Значит, мощность реактора НР в момент времени Т, или вернее, в течение промежутка времени Т, изменение мощности реактора, ну, в данном случае мощность реактора на окончание этого момента. То есть этот момент может быть взят в секунду, может быть взять долю секунды, какой угодно. Равен мощности, равно мощности реактора в нулевой момент времени, то есть в начале, когда начинается этот процесс, умноженный на Е, это основание натуральных логарифмов, 2,7 там, с копейками, и показатель степени ро тау делить на L. Ро – это так называемая реактивность реактора, то есть, грубо говоря, способность производить его нейтроны. Чем больше ро, тем больше он нейтронов производит. Тау – это время, как я уже говорил. И Эль – это время жизни нейтронов в реакторе. В момент Чернобыльской аварии время жизни нейтронов реактора было 10⁻³ секунды. Такова была там ситуация. А ро, то есть способность реактора производить нейтроны, было равно, это безразмерная величина, она в Чернобыле была равна 0,02. Если вы подставите эти цифры в эту формулу, то вы получите величину 7,5. Запас по мощности любого реактора 2-3. Значит, если вы увеличиваете мощность 7,5 раз, это значит, вы его расплавите. Угу. То есть там так и произошло.
А почему там так произошло? Вот, может быть, раскроем поподробнее саму ситуацию, сами действия?
Объясняю. Угу. Объясняю. Произошло так, потому что так происходил процесс. Два процесса. Во-первых, выделение нейтронов, а во-вторых, образование пара в реакторе. Значит, атомный реактор. Вы уж меня извините, что я вынужден вам это все рассказывать. Может быть, это не очень понятно, но я стараюсь понятно объяснять. Атомный реактор в чернобыльские времена имел существеннейший недостаток. Существеннейший, как я пишу в учебных пособиях, недопустимый недостаток. Большой положительный эффект реактивности. Это значит, что если там появлялся пар, то реактор начинал увеличивать мощность самопроизвольно. Почему? Физически очень понятно. Пар слабо поглощает нейтроны, вода сильно поглощает. Чем больше пара, тем меньше поглощение нейтронов. Совершенно понятно, верно? Этот был коэффициент настолько большим, что даже небольшое запаривание приводило к росту мощности. А процесс в это время, так и операторы производили там остановку насосов, повышение мощности, выключение мощности этих самых насосов. В общем, такие нестабильные были процессы, при которых у нас количество пара в реакторе возрастало. Так вот, когда количество пара начинало возрастать, реактор самопроизвольно, вследствие этого парового коэффициента, начинал повышать мощность. И вот в момент за несколько секунд до аварии было 200 мегаватт мощности, при рабочей мощности 1000 мегаватт, 200 мегаватт. И мощность самопроизвольно начинала расти. Поскольку это был обеспокоен реактором, то руководитель работ приказал аварийным образом останавливать реактор. Оператор нажал кнопку аварийной защиты, аварийная защита начала работать, и через 2 секунды реактор взорвался.
А почему
аварийная? От действия аварийной защиты.
Почему аварийная защита не сработала?
Нет, она сработала в обратную сторону. Она была триггером взрыва. А это из-за неудачной конструкции аварийной защиты. Неудачная – это второе. Второй недопустимый недостаток. То есть первый – слишком большой паровой коэффициент. Сейчас запрещено вообще проектировать такие реакторы с положительным паровым коэффициентом. Запрещено. И правильно совершенно. А там у него был положительный паровой коэффициент. Вот. А во-вторых, значит, там тоже могу объяснить, мне кажется, это достаточно будет наглядно. Вы это, пожалуйста, сотрите, Сергей. Это нам уже не понадобится. Вот. А мы с вами изобразим активную зону реактора. Активная зона реактора РВМК-1000 – это такой цилиндр с высотой 7 метров и диаметром 11 метров. Значит, в активной зоне имеются каналы, изображая один из них, где помещается топливо. И имеется их всего 1693. И имеется некоторое количество, по-моему, их было порядка 200, 211 каналов систем управления защитой. СУС. называется, система управления защиты. Значит, для того, чтобы остановить реактор, вы выдвигаете сверху стержень ИСУС. Когда они находятся над активной зоной, мощность самая большая, когда вы опускаете вниз, у вас поглощающая часть, это поглощающая часть, всадит в активную зону, нейтроны поглощаются, цепная реакция прекращается, и в результате реактор останавливается. Каждый такой стержень имел поглощающую часть и внизу вычисляющую часть. Условно изобразим ее вот так, крестиком. Так вот, эта вычисляющая часть была слишком короткой. И под ней оставался еще столбик воды высотой примерно 1,2 метра. Поэтому, когда сработала аварийная защита, у вас, прежде чем на свое место встала поглощающая часть, вычисляющая часть вычислила эту воду.
И воды стало еще меньше.
Воды стало настолько мало, что произошел скачок реактивности, потому что вода поглощает нейтроны. Она перестала поглощать. Добавилась к той реактивности, которая была, и произошел взрыв. Сейчас все это изменено. Сейчас реактор наш РБМК взорваться просто по чернобыльскому типу или по любому другому просто не может. Вот он может там потечь, я не знаю, что там с ним может быть, так? Перегреться. Это называется теплоподводная авария. А вот такая реактивностная авария со взрывом, это называется реактивностная авария, когда у вас мощность реактора. Мощность реактора чернобыльского возросла за одну секунду по расчетам 500 раз. Ну, как вы думаете, какая система охлаждения могла с этим справиться? А ведь тоже Анатолий Петрович Александров говорит, вот эти негодники, они отключили систему охлаждения. Действительно, они для того, чтобы проводить эксперименты, опасные, не надо было, конечно, эти эксперименты, для того, чтобы проводить эксперименты с реактором, они отключили систему аварийного охлаждения, но чтобы она не мешала, если она сработает во время эксперимента, то тепловой удар на систему нехорошо. Поэтому они ее отключили. Но представьте себе, если бы она работала, что могла бы эта вода сделать? Все, ведь почему ядерный реактор исключительно опасен? Это нужно понимать. Потому что в нем все процессы происходят на микроуровне, даже я бы сказал, на наноуровне, на уровне нейтронов, соответствующими так называемыми постоянными времени. Поэтому, например, это все 10 минус какой-то там степени. А охлаждение происходит за счет молекулярной теплопроводности, за счет движения жидкости. Это процессы совсем с другими временами, во много-много раз, в 100 тысяч раз более. Я специально прикинул, когда готовился к этому интервью, в 100 тысяч раз более медленные. Поэтому никакое охлаждение бы не спасло этот реактор. Его могло спасти только что. Профессионализм, я вам сейчас покажу, на этом самом продолжу этот рассказ. Представим себе, что мы ввели реактивность, вот не ту, как я вам сказал, что было в Чернобыле, да, 0,02, это вот за счет вот этого неправильного действия СУЗов, там за счет этого парового эффекта, да, а вот эту вот, ну вот 0,05, в 20 раз меньше, да. Да, в 20 раз меньше, то тогда у вас за то же самое время, я беру время 0,05 секунды, у нас мощность реактора возрастает по этой же формуле, всего на 60%. С этим справится любая система охлаждения. Для чего я привожу эту формулу? Для того, чтобы объяснить мой разговор с Анатолием Павловичем. Вот кривая, которую я нарисовал Анатолию Павловичу. Значит, здесь время, начиная от 25 апреля, это 0 часов, потом 12 часов, потом 0 часов 26, потом момент взрыва. Здесь отложена мощность реактора. Понятно, Сергей, да? Угу. Отложена мощность реактора. Тепловая мощность, не электрическая, а тепловая. Значит, когда он работает на полной мощности, он имеет мощность 3000. Значит, к течение определенного времени она была постоянной. Затем для проведения тех самых экспериментов нужно было одну турбину отключить для эксперимента. Отключили одну турбину, мощность упала в два раза, тоже держались на ней. Потом в силу разных причин оператор не справился с управлением. Потом имело место так называемое отравление реактора. Отравление – это там накапливается, когда ксенон, при сбросе мощности скорость образования ксенона, а ксенон сильно очень поглощает нейтроны, мощность падает. Вот это вот, видите, вот это вот падение, да? Вот до самых вот этих 200 мегаватт, о которых я говорил. Вот тут об 1 час 32 минуты 40 секунд нажали кнопку аварийной защиты, и произошел взрыв. То что я сделал? Какой я произвел эксперимент? Я считаю, что в этом моя заслуга. Я произвел эксперимент с Анатолием Павловичем. Вот так же мы сидели с ним рядом, как сейчас мы сидим здесь. Я сказал: Анатолий Павлович, вот ты оказался на блоке, и ты руководишь. Что бы ты сделал в этот момент, в этот момент, в этот момент? Включая момент за 10 секунд до взрыва. Вот что поразительно. И о чем, почему он великий человек. Во-первых, он отвечал всегда четко, всегда быстро и всегда правильно. В том смысле, что либо это приводит реактор в безопасное состояние, либо вообще выключаешь, что тоже безопасное состояние. Например, я говорю: Анатолий Павлович, что бы ты... У тебя мощность самопроизвольно растет. Вот это, я вот это что рассказывал, да? Самопроизвольно из-за разотравления. Бывает и отравление, а со временем оно уменьшается, потому что распадаются ядра ксенона. Вот у вас мощность начинает самопроизвольно расти. Вот ты обеспокоен, что бы ты стал делать? Он бы сказал: я бы остановил реактор. Но ни в коем случае. Не быстро, а плавно и постепенно. Тогда бы по этой формуле, где у нас эта формула? Вот, по этой формуле. Опять же, не знаю, насколько это понятно, мы бы вводили реактивность кусочками за то же самое время. И в этом случае мощность росла бы очень мало. Реактор бы спокойно бы мы охлаждали.
А что нужно было делать, чтобы постепенно повышать
мощность? Очень просто. Не нажимать кнопку аварийной защиты, а систему ручного регулирования включать электромоторы и плавно опускать.
А-а-а.
Вот он так, он даже мне так показал руками.
Угу.
Он говорит: я бы вот так сказал, вот так. Вот.
Угу.
Ну, скажем, так сказать, потому что это я называю одномоментный ввод реактивности, чтобы был маленький.
Угу.
Ну, скажем, растянул этот процесс на 10 секунд. А они сразу бухнули, потому что у нас вот это вот, то, что я рассказал, произошло сразу. Уж не знаю, насколько я понятно рассказал, но из этого видно все-таки, насколько важно, чтобы на станции работали подготовленные люди в части культуры безопасности. Были и другие личности, которые сыграли очень большую роль в моем понимании и в моей работе. Ну, я вот хочу еще упомянуть Самсона Семеновича Кутаталадзе. Это моего руководителя в аспирантуре. Это единственный человек в истории нашей страны, теплофизик, герой социалистического труда.
Ой, а можно перебить немножечко?
Пожалуйста.
Вы сказали, что
Еперин
поучаствовал в Ленинградской, да, в создании Ленинградской атомной станции.
Ну, конечно, главный инженер.
И уберег да, ее от второго Чернобыля.
Что он не допускал таких вещей, как в Чернобыле.
Ну, то есть это имеется в виду за счет управления именно.
Это имеет в виду следующая вещь. Угу. Во-первых, его отношение к выполнению инструкции и к обязанности персонала. Вот это очень важный ответ на ваше дополнение на ваш вопрос. Значит, была такая история. Когда Чернобыльская станция строилась, то ее персонал в порядке дренажа и подготовки к эксплуатации приехал на Ленинградскую станцию. Ну, какая-то группа сотрудников, не все там, а какая-то группа проходила обучение. И относились к занятиям они недобросовестно. Это я знаю из разговоров очевидцев. Там выпивали, там, в общем, пропускали занятия. Так, ну, в общем, несерьезно. Когда кончились эти занятия, Анатолий Павлович пригласил их, он туда был директором станции, и сказал: мало того, что я вам не дам удостоверение о том, что вы прошли стажировку у меня на станции, я напишу письмо, чтобы вас не допускали к опасной работе. Вот его отношение. Так? Угу. Значит, это первое. Второе. Значит, его скрупулезное, в отличие от того, что было в Чернобыле, выполнение инструкции. Ну, например, в инструкции сказано, что в реакторе единовременно должно находиться не менее определенного количества стерней, чтобы им можно было управлять. Значит, это так называемые оперативный запас реактивности. Значит, он должен быть по инструкции 30, по инструкции 30 стержней вот таких. Значит, если 15, нужно срочно останавливать реактор, он становится плохо управляемым. А на Чернобыльской станции было 6 или 8. Вот у него бы никогда такого не было. Он просто бы это бы не допустил и уволил бы с работы, если бы кто-то попытался уменьшить запас реактивности, чем. Mm-hmm. Вот. Ну, в связи с этим я вспоминаю более-менее, значит, такой не то что забавный эпизод. Значит, мой тоже хороший знакомый Михаил Пантелеевич Уманец, он во времена моих был начальником цеха на Латке на Ленинградской станции, потом он был главным инженером, а потом директором Чернобыльской станции. И вот когда Чернобыльская станция случилась эта катастрофа, еще существовал Советский Союз, туда приехал Горбачев, и он ему, я смотрел это по телевидению, и Уманец, как директор станции, демонстрировал ему эту самую, значит, станцию. Вот они стоят на пульте управления, и на пульте написано 45 стержней запаса реактивности. Ну, Михаил Пантелеевич докладывает: товарищ генеральный секретарь, докладываю вас, что у нас запас реактивности 45 стержней. Ну, я уж не знаю, как на это реагировал Михаил Сергеевич, но он покивал головой. По-моему, было все равно 45 или 80. Вот. Но, тем не менее, значит, это действительно. И сейчас такие запасы все время на эксплуатацию идут. И я вам, между прочим, советую, там организуются экскурсии на Ленинградскую атомную станцию, побывать с экскурсией, и когда вы будете на блочном щите управления. Правда, они не очень любят туда пускать посторонний народ, и, в общем, правильно. Ну, хотя бы, значит, на. Там есть тренажер, который ничем не отличается от блочного щита управления, только что он предназначен для тренировки, а не для управления. Ну вот, так на этом щите управления, значит, имеются две памятных таких табло крупных. Это сколько запас реактивности, и второе – это, ни за что не поверите, это икона. Mm. Вот, икона, потому что, оказывается… Значит, некие священнослужители, они, значит, благословили вот безопасную работу этой станции. И повесили эту икону.
Может быть, поможет, дай бог.
Да, ну, возможно, это и помогает. Я, честно говоря, склонен, когда меня спрашивают, верю в Бога я или нет, я предпочитаю ответ, который недавно я слышал в передаче Познера. Хотел бы верить, вот так.
Хотел бы верить.
Хотел бы верить.
Да,
да. Вот.
А вот если наша Ленинградская атомная станция была построена по такому же проекту?
Абсолютно. Она была первой, причем.
И причем, то есть сейчас она там бывают ли какие-то реконструкции, изменения проекта, что-то ли меняется, или вот она сейчас как такая же абсолютно, как была построена?
Ну что вы? Что вы? Вот, то есть радикальные изменения, радикальные. Могу некоторые перечислить.
И как ее перестраивают, как меняют ее в процессе эксплуатации?
Это очень просто. Останавливается блок. Угу. Это же остановка, блок плавный, это никаких особых проблем. Значит, что было сделано? Во-первых, внутрь активной зоны ввели так называемые дополнительные поглотители нейтронов. Они, конечно, уменьшили количество нейтронов, они уменьшили экономичность выработки топлива, потому что у вас поглощает часть нейтронов. Но зато они снизили вот этот самый паровой коэффициент до безопасного уровня. Угу. Между прочим, он остался еще отрицательный, положительный, но очень маленький. А когда маленький, он не так опасен, конечно. Это, во-первых, значит, введение большого количества дополнительных поглотителей. По-моему, 80 штук, что ли, дополнительных. Ввели снизу так называемые укороченные поглотители, потому что у нас как раз, видите, вся бяка случилась внизу. Значит, ввели дополнительно укороченные поглотители. Так они, УСП называется, укороченные стержни поглотители. Дальше. Полностью изменили конструкцию СУЗов. Во-первых, ее сделали гораздо более быстродействующей. Она была тогда, если я не ошибаюсь, 15 или 20 секунд, а сейчас 2,5 секунды.
То есть за 2,5 секунды
срабатывает.
Вот стержень, да. Оп, и опустился.
Да, за 2,5 секунды. Это важно тоже для безопасности. Дальше. Удлинили эти вытеснители, так что нет вот теперь этой воды, этих столбиков. Так? Вот. Это как основные меры. Ну, а кроме того, ввели целый ряд новых систем безопасности. Системы локализации аварий, так называемые. Это когда у вас пар выбрасывается из реактора, он направляется в соответствующие баки барбатёры. Барбатёр – это такой большой бассейн, так и называется бассейн-барбатёр, через который пар пробулькивает. То есть реконструкции очень много. И что еще тоже важно очень, что очень многие детали заменены полностью, просто заменены. Например, трубы заменены, понимаете? Поработала труба 30 лет, она же под давлением. Вот, там, может, трещинки появились, прокородировало что-то, все, ее убирают, заменяют новые. То есть модернизация полная. Для чего она делалась? Она делалась не только для увеличения уверенности, что все будет безопасно, а еще для того, чтобы продлить срок службы. Значит, проектный срок службы ленинградских энергоблоков, это тоже, между прочим, полезно знать всем. Был 30 лет. Сейчас его продлевали 3 раза, и сейчас он 45 лет. Значит, по 5 лет продлевали вот за счет так этой модернизации. И у нас с вами именно в декабре, 22 декабря этого года, после 45 лет эксплуатации, первый энергоблок Ленинградской станции будет выведен. И начнется 45-летний период вывода. Почему я так говорю? Потому что он рассчитан на 45 лет. Вывод из эксплуатации. То есть довольно. В общем, я вам должен сказать, что атомная станция – это игрушка, хоть и полезная, но очень такая дорогостоящая. Там даже, вы представляете, за все эти 45 лет надо будет охлаждать, потому что там радиоактивность. Надо будет делать что-то с этим графитом, надо будет делать что-то с топливом, которое не выгорело, не выгорело. Его из этого реактора переместят в тот реактор, который еще действует для дожигания. Вот. Это все будет входить в программу, и ваш покорный слуга надеется в ней участвовать. Во всяком случае, я вхожу в рабочие группы экспертов, которые встречаются регулярно на атомной станции вместе с персоналом. Туда входят специалисты с технологического института, потому что там разные вопросы. Там и химия, там и радиохимия, там и роботы там нужны, то есть там и механики, там и специалисты радиоинститута, там и специалисты из Московского института неорганических материалов, которые разрабатывают топливо. В общем, это серьезная очень деятельность. И в начале июля директор Ленинградской атомной станции, нынешний Владимир Иванович Перегуда, будет делать доклад в Москве в Росэнергоатоме, в своем, значит, головной организации. У нас вся атомная станция относится к концерну Росэнергоатом. Вот, о том, как они готовятся к выводу из эксплуатации. Вот мы больше всего будем заниматься, как я рассказывал, контейнером для вывоза облучённого графита. Вот это у нас такая любимая тема. Заканчивая разговор о великих людях, можно я все-таки немножко скажу о Кутаталадзе?
Да, 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 да. Не немножко, а можно значительно. Достаточно. Просто очень интересная тема была.
Да.
Ушли в
сторону. Самсон Семенович Кутаталадзе. Пожалуй, самый умный человек, из которых я встречался в жизни. Да, пожалуй. Ну, вы судите сами. Значит, ну и умный, и еще и талантливый. Значит, он пришел на работу в ЦКТИ в 1931 году лаборантом. В 1935 году он создал, будучи лаборантом, без высшего образования. Техникум потом еще кончил, такой при ЦКТИ. Он создал теорию кризисов кипения, о которой я сейчас буду говорить немножко. В 1939 году вышла его первая книга. Значит, он был во время войны в армии. В 1950 году он хотел защитить диссертацию. Ему не разрешили, потому что у него не было высшего образования и диплома. Он окончил за 2 года Северо-Западный политехнический институт, вот у нас на Неве. Угу. В 1950 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1952 – докторскую. В 1958 году он переехал по приглашению академика Лаврентьева в сибирский филиал Академии наук на должность заместителя директора по науке Института теплофизики. Через некоторое время стал директором этого института. И, к сожалению, имея тяжелую жизнь, ранение.
Сердечное, то есть он воевал, да?
Он имел тяжелое ранение, да. Так у него пулю, кстати, и не извлекли из бедра, потому что, наверное, боялись, что тогда будет хромать или что-то. Mm. В общем, у него было тяжелое ранение. Кроме того, у него была очень тяжелая жизнь. Мы с вами говорили, что не нужно ничего о репрессиях. Но его папа умер в концлагере, был дворянином, офицером царской армии. А дело в том, что в 1935 году и в 1936 году он, поступив в политехнический институт на ту кафедру, которую я окончил, был оттуда отчислен за дворянское происхождение. Ну вот, но тем не менее, вот видите, в конце концов он стал героем соцтруда. И мне повезло, я попал к нему в аспирантуру. Он дал мне тему по жидким металлам, я ее защитил в 1960 году.
Хочется, раз уж мы эту тему чуть-чуть затронули, хочется отметить, что все-таки человек, у которого репрессировали родителей и которого самого отчислили из-за дворянского происхождения, все-таки смог стать героем соцтруда.
Да.
То есть, эта замечательная двойственность такая,
да?
То есть, с одной стороны, мы постоянно рассказываем о том, как у нас людей очень дико притесняли, но с другой стороны, как это очень удивительно, но вот этот вот притесненный человек стал в итоге героем соцтруда.
Да.
Ну вот, поэтому, может быть, собственно говоря, хочется только подчеркнуть, не развивать тему, что одни были плохие, а другие хорошие, что бывают ситуации очень двойственные и очень неоднозначные.
Да, да.
Хочется, наверное, только вот это подчеркнуть.
Да, да. Это очень правильная мысль у вас, и действительно, это мы наблюдали сплошь и рядом, не только на его примере.
Угу.
Да? Скажем, Сахаров, возьмем Сахарова. То у Сахарова, значит, трижды герой соцтруда, то постановление лишить его этих, то потом снова, значит, во времена перестройки его, значит, герой нашего времени, понимаете, называется его именем площади и так далее. Понимаете? То есть, то же самое.
Внутриполитическая какая-то борьба, еще что-то вроде этого. Я думаю, что наша тема наука, давайте, собственно, ей заниматься.
Конечно, конечно, конечно. Кстати, Анатолий Петрович, он очень, очень обижался на Сахарова, и справедливо. Он был президентом Академии наук, а тот, значит, когда начинал свою диссидентскую бузу, если так можно выразиться, он вызывал гнев правительства, обращенный ко всей академике. И этому приходилось бедняге все время выкручиваться. Его вызывают ЦК, говорят, надо лишить Сахарова звание академика. Он говорит, а это возможно? Он говорит, да, у нас в уставе академии написано, что можем лишить за поступки недостойные. Ну так давайте, в чем дело? Вы собираете собрание. Так я боюсь, что голосование должно быть тайно. Я боюсь, что тайно не проголосуют. Что делать? Изменить устав. Сделать открытым голосование. Он говорит, можно. Так давай, собирай собрание, изменяй устав, делай открытое голосование, при открытом голосовании проголосуют. Он говорит, не могу, потому что для того, чтобы изменить устав, опять-таки нужно тайное голосование 2/3. В результате ему удалось избежать исключения Сахарова. Причем, между прочим, супруга Сахарова, она не признавала роли Александра, а на самом деле он спас действительно Сахарова от этого исключения. Но очень вот ценой вот таких моральных больших издержек. Ну, чтобы, раз уж мы вспомнили Анатолия Петровича, я хочу показать еще одну фотографию в виде небольшого хвостовства.
Прямо туда сверху можно.
Да, можно сверху, да. Вот здесь вы видите посещение Анатолия Петровича Александром. Вот он, вот это он. Политехническое центрального котла Турбинного института в 1984 году. Вот это директор ЦКТИ Николай Михайлович Марков, а вот это ваш покорный слуга с вид сзади, еще не совсем облысевший, началом только облысения, который в данный момент, это очень забавный момент, в данный момент говорит Анатолию Петровичу, что Анатолий Петрович, вот вы видите, какие мы тут работы делаем на этих стендах? Он говорит, да, вижу. А это те же самые работы, которые делаются в Средмаше, где нулевая сетка окладов, а нельзя распространить сетку окладов, которые мы выполняем те же самые работы, на тех сотрудников ЦКТИ, которые работают. Он говорит, можно. Это он говорит в присутствии директора. Вы, пожалуйста, вот это вот этот самый момент фиксирован здесь. Он говорит, вы только напишите мне письмо, это он обращается к директору. Я поговорю с вашим министром, мы договоримся, и вы будете получать. Никаких писем не было. Я был отправлен, ничего. Далее, как я пишу в своих мемуарах, о дальнейших событиях история умалчивает. Во всяком случае, мы остались на тех же накладах. Значит, почему этот был памятный визит? Во-первых, мы восхитились, конечно, его... Ему было 82 года. Нога больная. У него была на охоте травма. Заряд дроби сидел в ноге. Вот. Он ходил везде. Во-вторых, он задавал массу вопросов, и он давал массу комментариев, для нас крайне ценных, понимаете? И продолжалось это, ну, минимум часа три. Остальные здесь участники – это сотрудники ЦКТИ на этой фотографии и все члены Академии, с которыми он прибыл вместе. Это был Николай Николаевич Ковалёв, известный гидротурбинист, это был известный моряк Саркисов, Шот Аракелович, моряк в том смысле, что адмирал и ныне здравствующий, между прочим, работает в Институте безопасного развития атомной энергетики, очень, очень тоже известный человек, и Глебов Игорь Александрович, академик с трагической судьбой, был убит во время, когда стал с пенсией. Вот это вот все тяжелые времена, которые мы вспоминаем, по голове он пострадал, значит, и он, и, по-моему, жена погиб вот так трагически после получения пенсии.
Понятно. То есть просто какой-то негодяй.
То, что вот вы вспомнили, да, что вот эти вот тяжелые времена 90-х лет, вот он тоже тогда и погиб. Игорь Алексеевич Глебов. Вот короткое общение. А воспоминания и заряд на всю жизнь. Вот что значит личности, понимаете? Вот. У меня очень много вопросов, которые он. Причем он, понимаете, вот чувствовалась величайшая мера ответственности за свое дело. Например, мы ему говорим, по нашим опытам, реактор Горьковской атомной станции теплоснабжения склонен к пульсациям расходов, что нехорошо в некоторых режимах. Он говорит, я этого не знал. Я соберу совет ученый в этом институте атомной энергии, мы это будем решать, как поступать. Ведь он же как президент Академии наук и директор института, очень занятый человек, может поручить кому-то другому это, понимаете? А он считал, вопрос важный, он сам должен им заняться. Также, между прочим, как он относился к всем своим делам по атомному подводному флоту. Он очень любил рассматривать чертежи. Причем любопытно, когда уже был президентом Академии наук, ему это было очень смешно, когда приносили ему чертежи, моряки там, каких-то там новых разработок или сухопутных реакторов, он их раскладывал на полу, ползал на четвереньках, там заходили посетители, смотрели, президент Академии наук ползает по полу, рассматривает чертежи. Вот он очень любил рассматривать чертежи. Угу. Вот. Между прочим, вот был не чужд и застолью. Но это хорошо тоже описано в этой книге, которую я уже рекламировал. Угу. Очень советую ее почитать. Мне недавно дали ее почитать. И она подарена сыном Александрова. Эта книга подарена к нам в институт. Вот, одному из сотрудников. И она так и называется. Вот, наверное, люди запомнили. Академик Анатолий Петрович Александров, «Прямая речь». Угу. По-моему, 17 или 16 года. Угу. Вот такая книга. Она, наверное, есть и в интернете.
Можно, вот когда слушаешь про такого полета людей, да, личностей, я вот сам сталкиваюсь периодически, вот все-таки есть возможность общаться с такими людьми, как вы, и как другие гости, которые здесь, да, периодически появляются. И вот у меня в голове такая родилась мысль, что секрет успеха – это, наверное, увлеченность людей.
Конечно.
То есть вот когда человек…
Это вовсе не зарплата.
Мы все ищем какой-то секрет успеха, да, там, да, какой-то там, как, что нужно сделать,
это
чтобы…
Это не за наградами.
Да-да-да, чтобы вот, я не знаю, кто разбогатеть, кто что, у кого что. Да. Но по большей части каждый вот человек, который приходит сюда и здесь что-то рассказывает о своей жизни, биографии, либо профессиональной деятельности, это в первую очередь человек, увлеченный своим делом.
Да. Вот. Ему интересно.
Ему интересно, и, казалось бы, человек уже там дорос, да, там президент академии, да?
Да.
И вот он берет этот чертеж, и все равно там, я даже представляю, как это происходит, да, там какой-то огромный кабинет, там, я не знаю, кожаные сиденья, дубовые столы, он ползает по полу и там рассматривает, что на чертеже, где что, куда идет.
Дает комментарий.
Да. Да, интересно очень. Ладно, давайте продолжим.
Вот, очень. У меня довольно много знакомых, это естественно, Петербург, город морской. Моряков-атомщиков. Они общались с Александром еще больше, конечно, потому что он был руководитель атомных программ для флота. Угу. Вот они тоже массу историй очень интересных рассказывают, и можно, в принципе, поговорить с ними, кто-то из них, может быть, с вами поделится.
Очень интересно.
Я с ними поговорю, как они к этому отнесутся. Угу. Хотя я знаю таких ученых, не буду показывать пальцем, которые говорят, что вообще популяризацией науки пусть кто-то другой занимается, но это неправильно. А кто же будет заниматься популяризацией науки, если не ученые, верно? Если будут заниматься невежды, это будет совсем другое. Вот. Таким образом, чтобы закончить по поводу Кутаталадзе. Значит, какое, на мой взгляд, была основная черта его таланта? Это умение предвидеть, что, чем надо заниматься. Чем? Вот это что значит? Что вот в данный момент это никому не надо. Он начинает этим заниматься. Ему мешают. Говорят, это не нужно. Зачем тратить деньги? Через 10 лет это вот так надо. И так было не один раз с ним. Первый раз, вот я вот расскажу самый яркий пример, это изучение кризисов кипения. Что такое кризис кипения? Я тут и формулы писал, но можно безо всяких формул, это понятно.
Но если у нас есть, мы можем показать.
Ой, там нужно тратить время на… Нет, не стоит. Это так будет понятно без этого. Значит, если вы возьмете, вот я очень люблю объяснять на примере чайника. Вот у вас чайник полной воды. Вы его включили. Через некоторое время начинает идти пузырьки с днища. Начинается процесс, так он называется в науке, пузырькового кипения. Если вы в силу каких-то причин не выключили чайник, ну, сейчас автоматы работают, а бывали старые чайники, они же безо всяких автоматов, знаете, вот эти вообще, или не электрообогреваемый чайник, а на плите поставили, и у вас воды стало мало, то на дне у вас сначала остается тонкий слой воды с пузырьками, а потом он высыхает. Угу. Вот это вот есть один из видов кризиса кипения. То есть переход от охлаждения поверхности бурлящей водой – это очень интенсивное охлаждение – к охлаждению паром, который имеет теплопроводность и плотность в 1000 раз меньше, чем вода. Угу. Поэтому, естественно, поверхность перегревается и плавится. Так вот, до войны, будучи еще техником, Кудзата Ладзе начал разрабатывать теорию кризисов кипения, то есть почему она получается. Его теория сводится к тому, что нарушается устойчивость этого слоя кипящего, и пузыри сливаются в сплошную пленку. Он математически это все там дал формулу, формула это неплохо соответствует с экспериментом, ну, в общем, создал эту теорию. Это было очень для него трудно, потому что в паровых котлах того времени кризиса кипения быть не могло, только такое вот пузырьковое кипение. Ну, представляете, труба, в ней, значит, она обогревается, пузырьки подаваются вверх в барабан, из барабанные котлы. Из барабана пар отводится на турбину, и никаких кризисов. Если посчитать, какие там тепловые потоки, они… Тепловые потоки – это количество ватт на квадратный метр. Оно небольшое. Зачем эти кризисы? Вроде бы. Не надо. Приходилось ему с большим трудом пробивать, получать, писать статьи. Наступило послевоенное время. Даже еще военное, 45-й год. Реакторы надо делать, ракетные двигатели надо делать с оболочками. В ядерном реакторе кризис будет запросто. Вот, пожалуйста, в Чернобыле.
Угу.
Потому что мощность настолько большая, что если вы оставите без воды, у вас не только что пленка образуется, а еще этот пар перегреется и рванет, дай бог, как вот было в Чернобыле. Не дай бог, как было в Чернобыле. Итак. Когда началась атомная энергетика, его формулы вот так вот понадобились. Его опыты стали крайне ценными. То, что он сделал до войны. А представляете, это значит через 20 лет примерно. Да?
Угу. То есть это
там, через
очень,
сколько?
Очень дальновидный человек, да. Получается.
То есть он этим начал заниматься в 1935 году, а понадобился это, допустим, в 1955.
Угу.
Или, например, он первым в России, в Советском Союзе, стал заниматься опытами с жидким металлом. Понимаете? Хотя предложил использовать жидкий металл Липунский, но Липунский был физик, он не тепломеном занимался, а тепломеном первым занимался Кудзата Ладзе. И когда вот создавался вот этот самый, возвращаясь снова к этим подводным лодкам, то испытания сплава свинец-смеса, с какой там будет теплообмен, проводились именно в лаборатории Кудзата Ладзе, которую он создал в 1948 году в ЦКТИ. Тоже еще до того, как значительно до того, как эти опытные данные понадобились. Он предвидел, что эти теплоносители понадобятся, и он их делал. Вот так вот.
Угу.
Вот это пример его дальновидности. Ну, как инженер он ничем особенно, не то что ничем особенно, он, по-видимому, это было ему чуждо.
Угу.
И на этом он, конечно, пострадал. Потому что были такие случаи, например, один из его сотрудников придумал способ получения твердого водорода.
Угу.
Вот. А это оказалось невозможно. Но поскольку он был заманчив получить твердый водород, да,
угу.
Вот, то Кудзата Ладзе занимался, потом пришлось ему перестать этим заниматься. Ну и некоторые другие примеры, когда изобретатели что-то ему предлагали, он поддерживал, а потом оказывалось, что это нельзя поддерживать.
Угу.
Это, конечно, он очень переживал по этому поводу.
Ну, то есть ошибки.
Да, но как ученый, теоретик и экспериментатор, но не именно как исследователь, конечно, ему не было равных. И не случайно, Американское общество инженеров-механиков официально признало, и был документ по этому поводу, поставило его теорию кризисов в один ряд с теорией пограничного слоя. Известная теория Прантля. Пограничный слой – это тот слой замедленного движения жидкости, который образуется около твердой поверхности за счет трения об этой поверхности. Вот, так что это был великий в этом смысле ученый. Вот, и это, например, в институте полупроводников, в институте теплофизики в Сибири, значит, в зале заседаний, я там иногда бываю, давно, правда, уже, ну как, года 2-3 тому назад был, вот, там, значит, барельефы ученых, там, значит, первый там Ньютон, там Галилей, а последний Куцуцелас. Что вызывает некоторые недоумения некоторых плохо знающих. Ну, конечно, как всегда, они. Это институт имени Куцуцеласа, конечно, они ждут своего создателя. Вот. Значит, ну вот это то, что. Это только некоторые примеры. Были и другие, но о них мы можем не говорить, потому что они просто подтверждают то же самое, что я уже сказал.
Мы можем упомянуть все равно.
Да, упомянуть интересно. Это мы можем. Вот тот же самый Шишарин. Ну, я просто некоторые фамилии уже называл, поэтому я повторяться не буду. Хотел бы еще назвать фамилию Прушинский Борис Яковлевич. Это во времена Чернобыля. Он был главным инженером вот этого главатомэнергоуправления, то есть подчиненный Шишарина, и тоже работал в этой комиссии. Это был человек, которому мы обязаны. Я с ним был хорошо знаком, он учился у нас в аспирантуре в СКТЕ, и учился в одной группе с моим, моим ближайшим сотрудником. Он бывал много раз, недавно даже он заходил ко мне на дачу, он еще жив. Вот, живет, правда, он, по-моему, поехал жить куда-то. На пенсию, на пасеку там разводит, значит, пчел. Так вот этот самый Борис Прушинский, когда приехал в составе комиссии, дело было так, значит, авария случилась ночью, в час ночи, полвторого, около двух. Затем, значит, были звонки, вылетели утром из Москвы, вылетел Шишарин, вылетел Прушинский, вся комиссия прилетела туда, в Чернобыль, что-то в районе часов 10-11. Он, значит, сел в вертолет, Прушинский облетел, облучился, по-видимому, тоже как-то, и сказал, нужно срочно, потому что председатель комиссии был безграмотный товарищ, он не сообразил, ему никто не подсказал. Он сказал, срочная эвакуация. То есть, если бы не Прушинский, то было бы, наверное, еще и среди населения облучение. Облучение. А так он. И то с опозданием. Опоздание, по-моему, через 36 часов начали. А надо было, конечно, раньше. Но вот когда он потребовал, вот, ну, тут, или там несколько меньше. Ну, в общем, я забыл, сколько часов, но во всяком случае, именно по его требованию была организована эвакуация из Припяти. Из Припяти людей. Ну и кроме того, он был очень грамотный как инженер, и он был длительное время, работал на Белоярской атомной электростанции, потом он работал, по-моему, главным инженером Смоленской атомной электростанции, это тот же самый реактор, как на… У нас имеется три электростанции, иные действующие, с реакторами этого типа. Это Ленинградская, Курская и Смоленская. Новые не строятся, и правильно, конечно, хотя направление канальных реакторов неправильно, что забыто, с моей точки зрения, с мнением некоторых специалистов, потому что можно сделать и такой реактор тоже безопасно. Ну, только нужно сделать оболочку снаружи, значит, сделать вот нормальный отрицательный паровой коэффициент за счет выбора конструкции, все это можно сделать. Ну, пока что они не строятся. Хотя, в принципе, конечно, у них есть один такой, не то что недостаток, ну, в общем, который может быть недостатком. Это то, что каждый канал работает независимо. Поэтому, если в нем что-то произошло, соседи не могут ему помочь водой. В отличие от реактора ВВР, который просто бочку, и там нет каналов. Поэтому там, если в одном месте что-то запарилось, туда потечет вода сбоку. Понятно, да? Поэтому, конечно, принципиально безопаснее. Но, с другой стороны, мы же видим, вот на Ленинградской станции не было ни одного случая, хотя случаи расплавления каналов единичные были, но ни одного случая ядерной аварии не было. Именно вот благодаря такому персоналу, как Еперин, прежде всего, в те времена, когда не было конструкции переделана, а сейчас еще вдобавок благодаря тому, что конструкции модернизированы.
Итак, на сегодня тогда мы завершаем нашу встречу разговором о личностях, и в следующий раз поговорим уже о технических характеристиках, технических деталях вашей работы и деятельности. Да?
Да.
Да. Спасибо. На сегодня все. Всем пока.